Прошлый раз у нас получился такой как бы небольшой казус. Надо было, наверное, разбирать всю 8 главу. Вы не смотрели? Да, по урочнику до 17-го, все правильно. И мы спросили, что до 17-го. А получилось так, что я теперь посмотрел пособие.
Дальше
идет начало 9 главы. Поэтому что получилось? Что мы римлянам разобрали только 17 текстов 8 главы, то мы как-то возвращаемся туда чуть-чуть или нет? Или сразу переходим в 9 главу?
Да не, надо так, если есть мысли, немножко вернуться.
Ну, у меня есть несколько мыслей, которые, мне кажется, ну, стоило бы их посмотреть. Например, мысль, которая связана с тем, что вся 8 глава очень изумительна. Первое начало главы следующее, что нет никакого осуждения. Потом в середине главы 26 текст, что также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Потом там выше, что мы уже читали с вами, что 16 текст, что сей Дух свидетельствует Духу нашему. И вообще концовка 8 главы вообще, ну, очень вдохновляющая. С 35 текста, кто отлучит нас от любви Божией. То есть и начало, и конец как бы на одном дыхании и восхищении. И после того, когда Павел находится в таком восхищении, смотрите, как начинается теперь 9 глава. 9 главу по очереди начинаем так читать.
«Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом».
И второй прочитай.
«Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему».
Смотрите, с одной стороны, это вот
вдохновение,
но с другой стороны, вот есть еще неразрешенные вопросы. Мы там дальше будем читать, что, ну, во втором тексте написано «непрестанное мучение сердцу моему». Так. В 9 главе, в первом тексте, что вы видите? Какие три мысли?
Истину говорю, не могу свидетельствовать. Ну, много подготовительных таких.
Да, значит, первое, Павел приводит как бы три аргумента, что все, что он сейчас скажет, это истинная правда. С чем это связано? Очевидно, не все могли верить, что Павел так любит народ. 10 главу, первый текст. Яковлевна, пожалуйста.
«Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении».
«Благодарю». То есть, понимаете, что в каждой главе Павел хочет подчеркнуть следующую идею, что три главы, которые он посвящает Израилю, это выношено в его сердце. 11 главу, тоже первый текст.
«Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак».
Благодарю. Значит, видите, что все три главы посвящены Израилю. Как вы думаете, отдельным личностям или двум народам?
скандал?
Ну, Израилю как нации и язычникам, как остальной части.
В смысле, послание римлянам?
Нет, нет. Мы сейчас говорим о 9, 10 и 11 главах. Чем они немножко отличаются от предыдущих? Мне кажется, что Павел здесь глобально рассматривает роль не просто одного еврея, а Израиля в целом как нации. И роль язычников. Ну, может, не задумывались. Может,
кто-то... Нет, здесь понятно. Здесь понятно. Я желаю быть сам, быть отверженным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Это касается Израиля.
Да, значит, ну будем говорить так. Если... Да давайте концовку еще посмотрим. 11 главу чем оканчивается. И тогда, может, станет... Последние тексты.
Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава по веке. Это 36-й. Можно 35-й еще, да, прочитать?
Да.
Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Значит, еще выше надо брать.
Да.
По-видимому, так.
Нет, наверное, с 32-го.
Да. Ну,
ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловал.
О, бездна.
И потом...
33-й можно даже, да, прочитать.
И потом он рассказывает, что велика премудрость Божия, как он поступал с Израилем и как поступал с язычниками. И вот этому посвящены вот этих три главы. Или, может, кто-то видит как-то по-другому что-то. Хорошо. Нам сегодня надо пройти 9 главу. 2 текста мы прошли. Иванович, пожалуйста, 3 текст.
Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти.
И 4.
То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и славы, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование.
И 5 читаю.
Их и отцы от них, Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь.
Благодарю. Значит, с чем еще какая еще причина написания 9, 10 и 11 глав вот с этих 5 текстов? Значит, первая причина, что Павел лично сам непрестанно мучился по этому вопросу. Это так, знаете, как в семье. Вот кто-то там болеет, или у кого-то с родственников горе, и это вас непрестанно мучает. Вот так для него неспасенные люди из его народа. Вот это печаль. Потом, можем мы посчитать, сколько преимуществ имел Израиль?
Усыновление, 6.
Слава. Больше.
Больше, да? Заветы, законоположение, богослужение, обетование.
Их и отцы.
Христос. По плоти.
Да. Значит, что...
8 или 9.
Да. Значит, вопрос невольно возникает. Если они имели такие преимущества, что по сравнению с другими народами они не шли ни в какое сравнение, то возникает вопрос, почему же они, имея эти преимущества, оказались не спасенными? То есть, понимаете, что странно? Имея вот такие преимущества, и везде ж Павел это подчеркивал, он говорит, вам прежде всего, Христос говорит, паче сынам Израилевым. Все с них. И почему вот они не спасены?
Не приняли.
Да.
Востребовано.
Ну, попробуем, как Павел... Как Павел это объясняет. Александровна, если можно, шестой текст.
Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля.
И седьмой.
И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя.
Да. Значит, какая первая причина, что есть неспасенные люди из Израиля?
Они были по плоти Израилем, а в обетование не верили.
Да, значит, видите, плотской принадлежности маловато. Значит, он объясняет так, что можно иметь обетование, иметь хорошую родословную, но...
Не воспользоваться обетованием.
Да. Так, еще дальше читаем с 9 текста, Иванович.
А слово обетование таково. В это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревеккой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились, не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дела, но от призывающего, сказано было ей больше, и будет порабощение у меньшего.
Благодарю. Какая вторая причина, что... Израиль не спасся.
Интересно. Ну, вообще-то, тема урока какова? Там, в начале урока тема какая обсуждалась? То есть, кого Бог разбрасывает ли Бог нас изначально по корзинкам? То есть, одного в рай, другого в ад.
Не верили в обетование.
Не делами.
Согласен, что не делами. Но дальше это будет. Здесь есть другая идея. Хорошо. Давайте начнем читать дальше. Чтобы оно как-то пролеглось. Павлович.
Не от дел, но от призывающего сказанного было ей. Больше будет порабощение уменьшенного. Как и написано. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел.
Благодарю. Может быть, теперь уже ответим на этот вопрос. Какая причина, что часть Израиля не уверовала?
Но Исав отверг первородство. Он не захотел ничего этого.
Согласен.
Избрание?
Да. Дорогие друзья, вот мы об этом редко когда говорим, но все-таки все зависит от избрания. Причем избрание это не для спасения, для вечности.
Что такое избрание?
Это избрание.
Выполнение определенной,
миссии. Ну, например, на царя, на пророка избрание для специального служения. Так вот здесь Бог показывает, что Бог Израиля избрал, потому что он планировал через семя Исаака. Ну, чтобы этот народ был носителем истины. Это не касается отдельных личностей. Ну, просто вот ту, и еще проще. Почему Израилю дали Тору? Ну, потому что Бог любил его.
Так, но момент избрания был связан с тем, что Исав интересовался духовными вопросами.
Смотри.
Или это независимо от человека?
Пожалуйста, читай 13 текст.
Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Когда возлюбил и когда возненавидел?
Прежде.
В утробе?
Да, еще они не родились.
Это включается в видение Божие и знание его конца от начала. То есть нам этого не вразуметь. То есть кого-то он уже избрал.
Нет, но момент возлюбил и возненавидел уже прорисовался, как после похлебки.
Нет,
ну так, к примеру.
Да.
Фокус в том, что
прорисовывалось.
Наше понимание Божьего
вселения. Минуточку. Они этого не знали, правда?
Да никто этого не знал.
Правда, они этого не знали. Кто нас куда избран. Но их мотивация, их образ жизни... Они уже показывали, что Бог будет делать с этим дальше. Но они этого не знали. Поэтому избрание, это мы сегодня сейчас, как третьи лица, смотрим спустя 1000 лет, и говорим, ха, он же избрал его. Но на тот момент Исав этого не понимал.
Данный момент мы очень умные, мы знаем, что он никого не избрал. Он знал. Он просто знал наперед.
Хорошо.
Знание не подразумевает, как сказать,
избрание.
Вот.
Избранники об этом не знали.
Избрание у нас происходит в церкви.
Иакову мама рассказала, потому что мама знала, и она Иакову рассказывала. Не знаю.
Больше, там, меньше.
Да. И она все время рассказывала и блюла, чтобы это
сбылось.
Да. Давайте еще читать с 14 текста.
Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак.
Да, значит, понимаете, вот что мог Исав сказать? В чем причина? Меня Бог не избрал? Разве я виноват? То есть переложить теперь ответственность себя на Бога, что Бог его не избрал.
Тогда минуточку. О чем мы тогда говорим?
Давайте дальше считать.
О чем мы понятно.
Сейчас увидишь, о чем говорим.
16.
Ну, давайте 16.
Итак, помилование зависит
не от того. Ну, 15-й тогда надо.
Назад, да?
Да.
Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать перед тобой силу мою, чтобы было проповедано имя мое по всей земле. Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает.
Вот все. Значит, еще о чем мы говорим? Это трудный вопрос, конечно. Но Бог не произвольно ожесточает. Но просто Павел рассказывает, что еще избрание на определенную роль определенного народа – это выбор Бога. Угу. И все. И ты ничего не можешь сделать.
Да.
Выбор Бога – это определенная роль. А как выполнить эту роль – это уже выбор мой. То есть, если бы Исав выполнял свою роль – он бы тоже...
Он мог бы получить спасение.
Да, да.
Но уже план спасения, Мессия, должен был рождаться через...
Через Иакова. Да.
Да,
но он
через
спасение
его.
Мог бы получить.
Он мог бы получить. То есть сейчас рассматривается глобально роль народов. Ну, сейчас мы
вот.
Этого...
Нет, спасибо за это замечание, Владимир Алексеевич. Это вот, вот оно-то... Вот для чего нам здесь Павел дает это видение? Вот об избрании. Для того, чтобы мы видели роли с высоты птичьего полета. С высоты веков.
Да.
Как Бог совершал избрание. Как в нем участвовали люди. Что здесь Господь вот... созидал вот это все, как он это все выруливал, или так это можно сказать. А сейчас у нас есть видение всего этого плана.
Значит, 19 текст.
Ты скажешь мне, за что же еще обвиняют? Ибо кто противостанет воле его? И ты, кто человек, что споришь с Богом? Изделие, скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?
Ну да, что же, если Бог, желая показать гнев...
Не, может это чуть-чуть позже, да. Да, давайте, зачем он этот еще пример приводит. Вы вообще заметили вы или нет, что 9 глава построена на 4 вопросах, которые Павел ставит. 4 вопроса и 4 ответа. И вот еще один вопрос. Логично людям спросить. Если Бог кого-то ожесточает, ну вот, например, фараона, там выше сказано, то стоит ли теперь фараона за это обвинять?
Виноват ли он, да?
Да. Понимаете?
Виноват ли я, он сам пришел.
Да. То Павел на это отвечает следующее. А ты кто человек, что споришь с Богом? То есть, если вот Бог так делает, то это единственно правильное решение.
О, то есть Павел ставит своего оппонента на место, как бы,
да.
из греческого мышления,
да.
к еврейскому.
Да. И какой пример приводит теперь здесь?
Горшечник с глиной.
Да. Ну а можно ли сравнить, ну вот, нас с глиною? Мы же все-таки интеллектуалы.
Не, ну минуточку. Мы на Жатвином вспоминали. Я из ряди.
Нет, нет.
В нас живет идея. Ну, может, не в таких масштабах, как у сыновей Завидеева. Дай нам сесть по левую и по правую. Мы все хотим быть избранными, а не смотрим, ну, для чего меня Бог избрал и для чего кого-то избрал. Вот я хочу вот, вот только того, чего есть у него.
Ну, а вот здесь еще, смотрите, сравнение такое, что глина... И я. Разница между нами большая. Потому что глина – это материя, а я все-таки одухотворенный.
С душой живой.
С душой живой. Так, после вдыхания в бытие. Но Бог хочет показать, что как глин, как ты выше глины, вот насколько ты выше глины, настолько Бог выше тебя.
Да.
Поэтому, если уже Бог кого-то избирает на какое-то служение или избирает какой-то народ, то очень важно все-таки ну, с этим Божьим избранием считаться и не пробовать, ну, как бы, как Павел говорит, что ты споришь с Богом. Так, ну, читаем с 22 текста.
Не властен ли горшечник? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал...
Пока не надо. Значит, Яков Левина, сможешь что-то вот сказать с этих текстов? Может, что-то бросается тебе в глаза?
Что Бог с великим долготерпением щадил сосуды, которые готовы к погибели.
Да, благодарю. Значит, смотри, первая мысль, она должна нас шокировать. С великим что?
Долготерпением.
Значит, Бог грешников или определенные народы с великим долготерпением. Слышите?
Так, а другое, готовые к погибели.
Да, они уже созрели, а он еще великое долготерпение. Это первая мысль. А вторая мысль, если Бог меня так долго терпит с великим долготерпением, или какой-то народ, то что это означает?
Есть план.
Есть план, но если я его не принимаю, то увеличивается, ну,
гнев Божий
или ответственность моя за то, что Бог вот сколько меня терпел, а я так и не отреагировал. Еще, что важно, что он вместе богатство славы и гнев. Вот одних гнев, а для других милость. Так, как вы думаете, на фоне 24 текста, зачем Павел так много говорил об избрании? Вот взгляните на 24 текст и подумайте, почему он так много говорил об избрании?
Ну, чтобы показывал Божье водительство, а теперь же 24 включает язычников.
Да.
Очевидно,
что... Значит, смотрите, что получается. Он все время потомкам Исаака говорит, вот Бог вас избрал, и им это нравится. Ну, потому что их Бог избрал. Это радость великая. И он показывает, что вот вас избрал, а других нет. И они рады этому. Но какая проблема теперь появляется в 24 тексте?
Многих язычников.
Благодарю. А теперь... Павел хочет сказать, так вот Бог как вас призвал, теперь он что еще сделал? Призвал язычников, а вы не хотите их принять. Я думаю, мы понятна мысль, да? Божье избрание Павел приводил для того, чтобы показать и убедить. Когда вы были призваны, вам это было приятно. Но теперь учитывайте и еще один факт, что Бог как призвал вас, так призвал что? И язычников. Ну, как мы говорили, глобально, как два народа пробуют в истории спасения сыграть определенную роль. Так.
Ну, а можно мне вопрос?
Конечно.
А вот это призвание язычников, это как бы аварийный план Божий. Вначале был другой план.
Мы читали 11 главу. Как вы считаете? Ну, то есть, да, 11 концовку читали. Как вы поняли?
Там четко не сказано. О, бездна богатства.
Да, я думаю, что это... Может, потерпи,
ну,
или найди.
Потерпи.
Там будет выражение такое. Ибо не отверг Бог народ свой, который, ну, как бы изначально знал. Поэтому, думаю, это не аварийный план. Просто Бог знал, что так евреи будут поступать, и несмотря на то, что они будут так поступать, Он их избирает. Может быть, еще мы за фараона ничего не сказали, там есть две мысли такие. Ну, и их надо проговорить. Бог мог на это время поставить лояльного фараона. И не было бы конфликта. Некоторые комментаторы, там, исследуя, в общем-то, эти слова, там, как оно в подлиннике, высказывают еще такую мысль, что поставил, это все равно, что воскресил. То есть фараон мог серьезно болеть. И Бог мог допустить ему смерть. Но Бог ему оказал великую милость, что дал ему здоровье. И он оказался на троне. Да. И Бог показал этим, что когда человек не намерен, ну вот, не расположен с ним сотрудничать, то его никакими, ну вот, будем говорить, уже если эту мысль допустить, что вы исцелил его, посадил на престол,
на своем.
На своем. Казни, и он тоже на своем. То есть, что для человека не делай, он...
Что ж такое грех?
Ну, будет грех тут ожесточение сердца. Ну, это будет чуть-чуть дальше.
Можно одну вот мысль? Да. И во всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. Вот в одном человеке все согрешили. Для какой цели? Чтобы все были помилованы. Еще в одном человеке. Так происходит и с фараоном. Он дал им вот это вот непослушание. Но с какой целью? Чтобы обратился. И был помилован.
Да. Еще там с фараоном объясняют это следующим образом. Так говорят. Вот как действие солнца на воск и на глину. Ну, слышали, да? Ну, тогда...
Глина запекается, а воск растает.
А воск тает. Так.
Так, да, нас подвели, нас. Роль двух. Как вас избрал, так и язычников.
Да. Ну, что это и теперь, если ты не хочешь считаться с язычниками, то хоть считайся хотя бы с тем, что Бог их призвал. С 25 текста, с 25 текста, там надо читать по 27 включительный.
Как Иосии говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется.
Видит кто-то интересную мысль здесь или нет? Особенно в 26 тексте. На том месте. На том месте. Что это за интересное место?
Географически Израиль.
Да нет. Ну, будем говорить не сколько здесь о географии, сколько о действии.
На том месте, где сказано, вы не мой народ. Там названы будут сынами Бога живого.
Значит, что я вижу? Есть сокращение Израиля, Потому что не мой народ, ну, отвергает Бог Израиля. Но на этом месте, когда он отвергает часть израильского народа, что он делает?
Язычников.
На это место он, вы не мой народ. Там названы будут сынами Бога Живого. То есть вместо них теперь место занимают язычники. Двадцать седьмой текст.
А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется.
Интересная идея об остатке. Она Павлом будет еще обсуждаться и дальше в последующих главах. Но идея остатка, она будет проходить вплоть до конца истории мира. Так что нам очень важно, ну, лично для нас и для народа Божьего, это не только прийти ко Христу, но еще и попробовать остаться в остатке. С 28 текста по 29.
Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре.
Значит, какое назначение остатка?
Хранить избрание.
Да. Угу. Понимаете? И это не просто. Мы иногда говорим, а им же можно. Ну, да. Они ж думают быть спасенными. А очень важно, что остаток – это те люди, которые могут, и то, ради чего Бог тебя избрал, при любых обстоятельствах это сохранить. С 30-го текста еще одна причина – почему же все-таки произошло, что Богу пришлось часть своего народа заменить кем? Язычниками. Вот какая тут причина? 30-й текст.
Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры.
И дальше.
А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности.
И дальше читаем.
Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано: вот, полагаю, сегодня камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится.
Пробуем осилить этот отрывок. Кто что может сказать?
Павел указывает здесь на то, что не законом...
Нет, а давайте причина. Почему часть народа погибла? Какая еще была причина? Там были причины такие, что остаток был, что Бог не избрал. Ну как бы объективные. А тут какая причина есть еще? Субъективная. Я сам.
Ну, да.
Если там еще как-то можно было бы списать на Бога, еще на какие-то обстоятельства, то тут он говорит, что проблема была в том, что Израиль не там искал праведность.
Они делали упор на закон.
Да.
И там искал. Хорошая мысль.
Мне это очень нравится, дорогие друзья.
Именно я говорю, в таком варианте.
Да, что вот не там искал.
Искал?
Да. Искал, пробовал, но не там.
Ну, в делах закона искал. Да. В делах закона искал.
И теперь вот это... Ибо приткнулись о камень преткновения. Что это за камень преткновения?
Который сегодня положен.
Но я хотел бы, чтобы как-то озвучивали все это.
Ну вот если камень положен в Сионе, камень преткновения и соблазна, но этот камень, всякий верующий в него, не постыдится. Соответственно, если в камень должен верующий не постыдиться, то камень есть кто? Только Христос.
Да, благодарю. Значит, вот это мы, ну вот зачем нам бы сейчас надо увидеть? Вы помните, что иногда Павел называет закон бессильным, и некоторых это расстраивает. А здесь этот же Павел, как Иисуса называет даже?
Камень преткновения и соблазна.
Камень преткновения и что?
И соблазна.
Почему?
А потому что... толковать иудею, который с молоком матери впитал, что не можно, не роби, не кради, что это не поможет тебе, а только смотри на змея медного и взирай. Вот это тебе поможет. А вот совместить в голове правоверного иудея эти две мысли было сложно.
Но будем говорить, что Христос становится камнем преткновения и соблазна не потому, что Он таким является, а потому что мы не способны воспринять его таким, какой он есть.
Они нарисовали себе другую картинку.
Да.
И этому верили.
Но как оканчивается этот отрывок, это ж повествование на главы не делил Павел.
Да.
Оно, мы его продолжим, но все-таки 33-й текст, как бы, граница нашего исследования сегодня. 33-й текст. Что Павел хочет сказать? В чем проблема еще? Если даже, ну, давайте я скажу, как написано. Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, как и в первом тексте. Но что изменилось? Но всякий верующий в него, что?
Не постыдится.
Поэтому, каким камнем Христос для меня будет, или камнем преткновения и соблазна, или камнем драгоценным, на котором я строю. Не от Иисуса уже зависит, а от кого? От веры. Вот если я могу воспринимать верой Мессию таким, как Бог его открыл, ну, как Христос открыл себя, это вот в этом спасение. Пожалуйста, если есть какие мысли. Или, может, сложные вопросы, над которыми можно будет подумать, даже если не сейчас, то потом.
Здесь намек на язычников, верующих в него не постыдится.
На всех.
На всех, потому что для эллинов соблазн.
Не-не-не, 33-й текст взгляни. Не-не, взгляни 33-й текст, и мы эту мысль недавно говорили. Ну, прочитай.
33-й, ну, в Вот, полагаю, всего не камень.
И дальше.
Камень преткновения и да. камень соблазна. Так это два камня?
Сейчас, а это один камень.
Но всякий верующий.
Слышишь?
Всякий.
Знакомо слово?
Ну,
да. Надо комментировать.
То есть независимо.
Ну вот, понимаешь?
Для иудея соблазн, для эллинов безумие. Вот так вот.
То есть есть от Бога камень. Это начало строительства, да? Камень.
Да.
Но мы помним, камень, дом построенный на камне, дом построенный на песке.
Да. И в истории Израиля камень долго лежал при строительстве храма, всем мешал, а потом, когда начали искать, чтоб на угол положить, камень, отвергнутый строителями.
То есть те, кто строит в делах закона праведность, да, да. получаются отвергнутыми. Но сама дела закона хорошая вещь.
Конечно.
Хорошая вещь.
Да. И мы даже должны оправдать закон будем. Но все должно искать во Христе по вере.
Ну, начало и мотивация это да. Христос и вера.
Да.
А все остальное вытекает.
Да. А если даже что-то делаем и ну, нравится мне еще один текст, может, мы его будем когда-то и, а все, что не по вере, то грех.
Хорошо. Итак, краткий итог. Вот мы коснулись 9 главы. Мы видели, как Павел показывает роль ну, Израиля, избрания да,
да.
Божие. И потом показывает, вот как вас избрал Бог. Так, так же он избрал язычников.
Да. И поэтому вы их должны принять так же. Если даже они вам не симпатичны, то только потому, что я их избрал.
И дальше показывают причину отвержения вот, от части Израиля, который искал праведность в делах закона, так, а язычники, вот, искавшие в вере, получили эту праведность, поэтому теперь они вместе, как бы единый народ Божий. Так.
Да.
У меня есть еще такая мысль, что Господь оставил остаток Израиля для того, чтобы через этот остаток пришел Христос.
Аминь. Так и есть.
Угу. То есть накал вот среди иудеев и не иудеев был серьезный.
Да. Будем говорить так. Евреям даже легче было принять ну, любую истину, кроме вот того, что надо язычника принять как своего брата.
Но опять же, может немножко нам надо расширить слово язычник. Ведь язычники есть ну, те, которые чужды Бога, завета или обетований, живут, поклоняются Астартам, Баалам, идолам. А есть язычник, который интересуется и живет жизнью Израиля. И посещает, ходит и соблюдает все. Ну, геры, пришельцы. Это же разные язычники. Те эти язычники.
Наша проблема в том, что люди не видят слов, которые говорили. Вот, там во Христе...
А каких язычников?
Нет.
Явнош?
Ни иудея, ни эллина. Знаешь, мы пытаемся поделить. Одних калитарным, одним некалитарным. Одни гои, одни геры, понимаешь? Да нету никого. Есть Адам, и мы его дети, мы дети. Мы люди, все. Всякое деление вносит безлад. Знаешь, то есть иерархия, которую Бог установил. А вот это вот неравенство, которое мы начинаем нарезать кусками, вот это уже приводит к безладу. Знаешь, иерархия – дело святое. Он царь, я раб. Да, тут все, не попишешь ничего. Знаешь? Но когда начинают нарезку делать, а он чистой крови, а ты кто? Да? Понимаешь? Вот это уже...
То есть мы от Адама, но от разных вариаций. Грешник, да, ну мы все грешники.
Да, да, все грешники, вот, все грешники.
По-разному.
То есть принцип разделяй и властвуй. То есть Бог поделил человечество на языковые группы, правильно? А дьявол попытался не только их поделить на языковые группы, но заставить их верить в в элитарность как бы вашей крови, да, и то, что вы такой народ, вы молодцы, остальные редиски. Понимаешь, да? В чем фокус? Дьявол что сделал? Бог поделил их, чтобы они рассеялись, доброе дело сделал, да? А дьявол сделал так, что я вас поделю, и вы не будете брата считать братом. И вот почему сейчас война в России? Почему сейчас такая ненависть, если он брыжут на эту Россию? Да это любая война, везде. То есть и там же Израиль, все, видишь, да? Так плохо.
Хорошо, да, значит, Божьих благословений. Попробуем на следующий раз, вроде бы 10-11 главы, как-то надо будет пробовать. Спасибо. Заранее посмотреть.
Всем до свидания. Спасибо.